Азаттык радиосу уктуруну уланта талдыдагы баяндардын өзөгү. Кыргыз журналистикасында жоготуу айтылуу Бөбүкан Досалиева дүйнөдөн кайтты.
Тажи вирусу элибизди топон суудан да оор жоготууларга кирип терилип жатканын, ушул ар ген үндүү Бөбүканыбызды капысынан колдон алдырып жибергенде ого бетер аңдайт экенбиз.
Дарыгерлердин майданга айланган майрамы ак халатчандар кесиптик күнүн оор жагдайда белгилешти. Кыргызстан коронавируска каршы кантип күрөшүп жатканына орус басылмалары кызыгууда, айрымдары абалды сындап жазды. Баяндарга сереп салабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму акыркы суткада коронавирус жуктургандардын саны рекордтук чекке жеткенин кабарлады. Бүгүн 6-июль, менин аты жөнүм Санжар Иралиев, азыр жаңылыктарды угуңуз.
Саламатсызбы, жаңылыктар менен мен Элиза Кененбаева тааныштырам. Кыргыз маданий коомчулугу журналистикасы жана азаттык уналгысынын жамааты оорду толгус оор жоготууга учурады. 5-июлда жылаачын үндүү журналист Бөбүкан Досалиева капысынан келген илдеттен улам 62 караган жашында дүйнөдөн кайтты. Бөбүкан Акматжан кызы Досалиева Кыргызстандагы белгилүү журналист жана илимпоз, саясат таануучу, педагог айымдардан эле. Ал саясат таануу илимдеринин кандидаты болчу. 1995-2010 жылдары жана 2017 жылдан кийин өмүрүнүн соңуна чейин Эркин Европа азаттык уналгысынын кыргыз кызматынын азаттык медиа мекемесиндеги кабарчысы, мультимедиа жетекчиси, сыналгы берүүлөрүнүн башкы редактору, сыналгы өндүрүш продюсери жана соңку учурда журналисти болуп иштеп келди. Досалиеванын Кыргызстандагы сөз эркиндиги менен басма сөз эркиндиги үчүн күрөшкө, кыргыз маданиятына кошкон зор салымдары жогору бааланып, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери ардак наамын алган эле. Азаттыктын жамааты Бөбүкан Досалиеванын үй бүлөсүнө, жакындарына жана үзөңгүлөштөрүнө терең кайгыруу менен көңүл айтат. Эми башка жаңылыктардан. Иранда коронавирус пандемиясы башталгандан бери бир күндө өлгөн адамдардын эң чоң көрсөткүчү катталды. 5-июлдагы маалыматка караганда акыркы бир суткада 162 адам көз жумган. Буга чейин Иранда 29-июнь күнү 162 адам каза тапканы эң жогорку деп маалымдалган. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги акыркы бир суткада илдетти жуктуруп алган 2560 учур аныкталганын билдирди. Иранда COVID-19 менен ооругандардын жалпы саны 240 миңден ашты, анын ичинен 11 миңден көп адам көз жумган. Иран коронавирус пандемиясына байланыштуу апрелде киргизилген чектөөлөрдү жумшарткандан бери илдетке кабылгандар көбөйүүдө. 4-июлда президент Хасан Роухани бет кап тагынбагандарга мамлекеттик кызмат көрсөтүлбөй турганын эскертти. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөшү боюнча республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда учурда өпкө кагынуудан же пневмониядан жабыркаган 2000 жакын киши Кыргызстандын ооруканаларында дарыланып жатышат. Алардын дээрлик баарынан коронавируска тапшырган анализи таза чыккан. Пневмония менен оор абалда реанимацияда жаткан бейтаптардын саны 100 жакын. Кыргызстанда 5-июлга карата коронавирустан дагы 10 адам, ал эми пневмониядан 26 адам каза болду. Коронавирус пневмонияны козгой турганы айтылганы менен Кыргызстандын бийлиги бул илдеттен өлгөндөрдү COVID-19 каза тапкандардын статистикасына кошо элек. 4-июлда Белграддын жанындагы Батайница аскердик аэродромунда Кытайдан алынган 6 сокку уруучу учкучсуз аппаратты биринчи жолу коомчулукка көрсөткөн аскердик иш чарага Сербиянын президенти Александр Вучич дагы катышты. Ал Сербия Кытай адистери менен өзү дал ушул сыяктуу учкучсуз учактарын жасоону ишке ашыруу максатында кызматташууга макул болгонун кошумчалады. Ошол эле кезде ал сокку уруучу дрондордун баасын айтуудан баш тартты. Учкучсуз учактар өлкөгө ушул апта жеткирилгени маалым болгон. Rainbow SH-92A үлгүсүндөгү 6 аппарат менен кошо Сербия аскердик учактар үчүн 18 ракета сатып алган. Сербиянын Кытай жана Орусиядан аскердик курал сатып алуусуна Европа Биримдиги жана АКШ каршы болуп келет. Бирок Сербия SH-92A үлгүсүндөгү учкучсуз учактарды сатып алууга каршы эч кандай санкция жок экенин жүйө келтирген. Баткенде санитардык талапты сактабаган 142 ишканага айып салынды. Маалыматка ылайык, облустагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу баардык райондордо шаар аймактарында текшерүү түшүндүрүү иштери тынымсыз жүрүүдө. 1-майдан бери 1364 ишкана мекемелер текшерилген. Анын ичинен санитардык норманы сактабаган 425 ишканага эскертүү берилип, 142 ишканага айып салынды. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы айгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Ушул мүнөттөргө болгон соңку жаңылыктар менен мен Элиза Кененбаева тааныштырдым.
Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, бийик тоолорго кар жайт деп кабарлады. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 25, Талас, Чүй өрөөнүндө 27-28, Ош, Баткен, Жалал-Абад дуандарында 33 градус ысыйт. Бийик тоолуу аймактарда +12, Бишкек шаарында +27 градус болот. Кыргыз маданий коомчулугу журналистикасы жана азаттык үналгысынын жамааты Орду Толгуз оор жоготууга учурады. 5-июлда жылаажын үндүү журналист Бүбүкан Дусалиева капсынан келген илдеттен улам 62 караган жашында дүйнөдөн кайтты. Азыр кесиптештердин эскерүүлөрүнө орун берем. Сөз тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегинде.
Бүбүкан эже биз үчүн чоң мектеп болчу. Ар бирибизге ар дайым эфирдин сырын дайыма чечмелеп, дайыма үйрөтүп, эфир бул чоң аудиторияга.
Кыргыздын чыгаган журналист кыздарынын бири Бүбүкан Акматжан кызы Досалиева биздин муунубуздагы жаркын жылдыз эле. Ал жогорку деңгээлдеги кесипкөйлүгү жагынан да, адамгерчилиги жагынан да, чечкиндүүлүгү, чынчылдыгы, мээримдүүлүгү жагынан да баардыгыбызга өрнөк болчу. 2005 жылдагы элдик инкылаптын кабарын көчөдө эл арасында жүрүп кабардаганы, ыңгайсыз суроолор, азаттык плюс сыяктуу өз маалында кыргыз сыналгы журналистикасы үчүн теңдешсиз болгон берүүлөргө продюсерлик кылгандыгы азыр да күнү бүгүнкүдөй жадында турат. Тажы вирусу элибизди топон суудан да оор жоготууларга кириптирилип жатканын, ушул ар ген үндүү Бүбүканыбызды капысынан колдон алдырып жибергенде ого бетер аңдайт экенбиз. Жылдыз өчпөйт, жылдыз өлбөйт. Жаркын элесиң ар дайым жүрөгүбүздө сакталып кала берет. Бүбүкан, өмүрлүк жолдошуң Абдыкалыкка, уул кыздарыңа, жакындарыңа көңүл айтам, азаларын бөлүшөм. Кайыр кош, кесиптеш жана жандай дос Бүбүкан айым.
Тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегиндин эскерүүсүн уктуңуз. Эми Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызына сөз берем.
Бүбүкан Досалиева жалгыз эле Азаттык радиосунун эмес, жалпы кыргыз телесинин, кыргыз радиосунун жылдызы болгон. Азыр деле ошондой элдин арасында Бүбүкан эжени сүйгөн, анын үнүн, добушун, сүйлөгөнүн, айткандарын абдан жакшы көрүп, тыңшап, урматтап сыйлагандары абдан көп, күйөрмандары абдан көп. Ушулардын баарына биз эженин туугандарынын атынан, жалпы Азаттык радиосунун жамаатынан, жамааттын атынан көңүл айтабыз. Кыргыз журналистикасы чоң жоготууга учурады.
Азаттык радиосунун журналисти таанымал Бүбүкан Дусалиева жекшембиде дүйнөдөн кайтты. Кесиптештери эскерүүдө. Сөз радионун Бишкектеги кеңсесинин директору Айзада Касмалиевада.
Бүбүкан эже биз үчүн чоң мектеп болчу. Ар бирибизге ар дайым эфирдин сырын дайыма чечмелеп, дайыма үйрөтүп, эфир бул чоң аудиторияга кете турган бир күч экенин, ошондуктан эч качан калп айтпай, дайыма чындыкты сүйлөп жүргүлө деп үйрөтчү. Өзү да үлгү болчу дайыма. Кандай маселе көтөрбөсүн, дайыма күйүп бышып, өзү дайыма ичине кирип кетет эле. Акыркы ковид боюнча дагы ошентип, эл дагы эле ишенбей атат, элге маалымат жеткириш керек деп, эл үнү деп ошол күнү түнү 2000-3000 адамдардын кайрылуусун жадабай угуп, ар бирине жооп берип, ар бири менен кошо ооруп, кошо ыйлап, бир жума күн сайын ошол эл үнүн, ушу ковид учурунда элдин үнүн уксун, бир чара көрүлсүн деп күндө талбай даярдап жүрдү эле. Өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин, мына акыркы жумада дагы ошол эл үнүн жасашым керек деп жасап, ооруп жатып калгычакты жүрдү. Ар бирине жооп берип, ар бирине сооротуп керек болсо, ыйлагандарга кайрат айтып, иши кылып ошондой чоң жумуш аткарып атып эле анан мынтип өзү мүдүрүлүп кетти. Эч бир ойлобогон, эч бир күтпөгөн, эч бир түшкө да кирбеген бул окуя. Мүмкүн эмес мындай, мындай болушу мүмкүн эмес. Башкача болуш керек эле. Башкача жашаш керек эле. Буюкканы же жашоону сүйчү, жашоону сүйүп жашагым келчү деп дайыма айтчу. Дайыма ошол ырыңырдачу. Эми ошонун баары тең бир түндө, бир секундда жок болгону абдан өкүнүчтүү. Жүрөгүбүз канап турат баарыбыздын.
Эскерүүнү улантып, сөздү кесиптешим Али Токтокуновго берем.
Кыргыздын чыгаан кызы Бүйүкан Досалиева дүйнөдөн өттү деген кабар акылымды аңтар теңкер кылып, бөйрөктү бөксөртүп, мен ушу азыр дагы ишенбей турам. Кыргыз элинин мына ушундай алдыңкы кызын эскерип, анын эмгектерин улам-улам айтып туруш биздин вазыйпабыз. Бүйүкан Досалиеванын аты мага бала күндөн тааныш. Мен кичинекей менен азаттыкты угуп, Бүйүкан Досалиеванын үнүнө таасирленип, кийин жүзүн көрүп, өзүнүн журналисттик ишмердигине таасирленип жүрүп, анан акыры чогуу иштеп калганым менин абдан тоодой бактым. Бүйүкан Досалиева журналистикада эле эмес, бардык чөйрөдө ишти катыра алып кете алган, бардык жерде дыңды буза алган, Бүйүкан Досалиеванын эмгеги деп айта турган нерсе жасаган чыныгы айым эле.
Азаттык радиосунун жамааты Бүйүкан Досалиеванын эмгектерин эстен чыгарбай аздектейбиз. Оорубаңыздар, арабыз бөксөрбөсүн. Кыргызстанда 5 июлга карата коронавирустан дагы 10 адам, ал эми пневмониядан 26 адам каза болду. Ушуну менен COVID-19 вирусунан набыт болгондордун жалпы саны 88 жетсе, март айынан бери пневмониядан 177 киши көз жумду. Коронавирус илдети аны менен күрөшүп жаткан дарыгерлерди да аяган жок. Кыргызстандык медиктер 5 июль кесиптик майрамын оор учурда белгилешти. Ушул күнгө чейин 1000 жакын дарыгер вируска чалдыкса, 10 жакыны кызматкер иш үстүндө курман болду. Темага Мирлан Кадыров кайрылат.
Медицина илимдеринин доктору профессор Абдиманап Муратов 59 жашында каза болду. Мындай маалыматты маркумдун кесиптештери 4 июлда Азаттык радиосуна кабарлады. Маалыматка ылайык, дарыгер акыркы күндөрү пневмония менен ооруп жаткан. Абдиманап Муратов 1961 жылы Ош облусунда туулган. Ал Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун бүтүргөн соң кардиолог дарыгер болуп эмгектенген. Ал президенттин жана өкмөттүн аппаратында саламаттыкты сактоо бөлүмүнүн башчысы катары иштеген. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары, кийин билим берүү министринин орун басарын аркалаган. Абдиманап Мурапов акыркы жылдары дарыгерлик кесибине кайтып келген. Ал коронавируска каршы күрөш боюнча илимий консультативдик кеңештин мүчөсү катары пандемияга каршы илимий эмгектерди жарыялаган. Ушул эле күнү Ысык Көл облустук ооруканасынын жалпы педиатрия бөлүмүнүн башчысы Эдил Сыдыков да каза болгондугу тууралуу маалымат тарады. 62 жаштагы дарыгер 30 июнь күнү коронавирус аныкталган соң ооруканадагы обсервацияга жаткан. Кыргызстанда июнь айынын алгачкы жекшембиси медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы катары белгиленет. Быйылкы майрамды ак халатчандар өзгөчө абалда белгилеп жатышат. Бишкек шаарындагы оорукканалардын бириндеги дарыгер Жаркын Ибраева буларга токтолду.
Медик болгонубузга эч качан өкүнбөшүбүз керек, анткени биз ак халат кийип алып элдин кызматындабыз, эл үчүн жашайбыз, эл үчүн иштейбиз. Ушул бардык медиктерге жеңиш каалайм, биз жеңип чыгышыбыз керек.
Пандемия шартында дарыгерлер 3 ай бою бел чечпей иштеп келсе, акыркы күндөрү Кыргызстанда COVID-19 вирусу жана пневмония кескин күчөп кетип, алар мурдагыдан да оор шартта жумуш жасап жатышат. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавируска тапшырган анализи таза чыгып, бирок өпкөсү кагынып 2000 жакын киши ооруканада дарыланууда. Коронавируска каршы ыкчам штабтын маалыматы боюнча пневмониядан оор абалда реанимацияда жаткан адамдын саны 100 чамалуу. Коронавирус пандемиясы күчөп турган мезгилде COVID-19 вирусу аныкталбай, бирок өпкөсү сезгенип каза болгондор көбөйүүдө. Интернетте күн сайын пневмониядан улам өмүр менен кош айтышкан адамдар тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып жатат. Кыргызстандын башкы өпкө дарыгери Талантбек Сооронбаев Азаттыкка берген интервьюсунда буга чейинки жылдары жай айларында пневмония менен ооругандар мынчалык көп катталбагандыгын билдирген. Ал ошондуктан айрымдар айтып жаткандай, өлкөдө кадимки сасык туумоо эмес эле COVID-19 пандемиясы өкүм сүрүп жаткандыгын айткан. Талантбек Сооронбаев COVID-19 полимердик чынжыр реакциясынын тестинен чыкпай, бирок өпкөсү пневмония болуп кеткендердин бардыгы коронавирус экендигин кошумчалап, аларды азыркы пандемиядан бөлүп кароо болбой тургандыгын белгилеген. Саламаттыкты сактоо министринин ооруларды алдын алуу профилактикалык медицина борборунун вирусологу Зориден Нурматов пневмония дарты деле коронавирус сыяктуу жугуштуу оору экендигин белгиледи.
Көңүл сезгенүүсү жок, анын ар кандай касиеттери болот. Негизинен пневмония деген ошо пневмококковый бактерия болот. Ошол бактериялардыкы көбүнчө ошо пневмококту чакырат. Ошону үчүн пневмония деп аталат. Анан пневмококко каршы деп дагы баягы вакцинация бар деп, ошого каршы вакцинациясы дагы бар. Бирок бизде алары жасалбайт.
5-июнда Бишкек шаардык мэриясы Борбор калада күндүзгү стационардык борборлор ачылгандыгын кабарлады. Жаңы ачылган борборлорго бейтаптарды жаткыруу мүмкүн эмес. Алар амбулаторлук дарылоого ылайыкталган. Ошол эле кезде Бишкек шаардык мэриясы коронавирустан жана пневмониядан жабыркагандар көбөйүп, дарыгерлер жетишсиз болуп жаткандыктан ар кандай себептер менен иштебей үйүндө олтурган дарыгерлерди жардамга чакырды. 5-июлга карата Кыргызстанда COVID-19 вирусун жугузгандардын саны 7377 адамга жетти. Алардын ичинен 2802 адам илдеттен айыкты. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму акыркы суткада коронавирус жуктуруп алгандардын саны рекордтук чекке жеткенин кабарлады. Маалыматка ылайык, соңку бир күн ичинде дүйнө жүзүндө дагы 212326 адамдан вирус аныкталды. Бул жекшембидеги маалыматтар. Пандемия акыркы учурда Латын Америкасында тездик менен жайылууда. Муну менен катар Түштүк Африкада, Индияда жана Жапониянын айрым аймактарында көбүрөөк катталууда. Вирус эң көп жайылган өлкөлөрдүн сап башында АКШ, Бразилия, Орусия жана Индия турат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму рекорд деп көрсөткөн сан 212326 адам. Бул акыркы суткада вирус аныкталгандар. Буга чейинки рекордтук көрсөткүч 28-июнга туура келген, анда 189000 ашуун адамдан вирус чыккан болчу. Ошентип 5-июлга карата COVID-19 илдети менен ооругандардын жалпы саны дүйнөдө 11,200,000 кишиге жетти. Ал эми илдеттен өлгөндөрдүн саны 523000 ашты. Маселен, акыркы суткада Индияда COVID-19 дагы 24850 адамдан табылып, 600 ашык киши көз жумду. Бул коронавирус пандемиясы башталгандан берки Индиядагы эң чоң суткалык көрсөткүч. Дүйнөдө илдет жуккандардын саны боюнча 4-чү орунда болуп жаткан Индияда азыркы маалда 675000 адамдан вирус аныкталса, анын 19000 каза тапты. Оору күчөп жатканына байланыштуу Индияда дүйнөдөгү эң чоң убактылуу оорукана ачылды. Нью-Делиде курулган бейтапкана 10000 кишиге ылайыкталган. Илдет тездик менен тарап жатканына карабастан, жекшембиден тарта Индия Тадж-Махал жана башка тарыхый жайларды беткап кийип, аралыкты сактап кыдырууга уруксат берди. Туристтик компаниянын башчысы Шамшудин Хан буларга токтолду.
Эгер ушул бойдо улана турган болсо, биздин ооруканалар толуу, ал эми бейтаптар көчөдө жатып калат. Биз катастрофага жакындап келатабыз.
Иранда да коронавирус пандемиясы башталгандан бери бир күндө өлгөн адамдардын эң чоң көрсөткүчү катталды. 5-июлдагы маалыматка караганда акыркы бир суткада 162 адам көз жумду. Буга чейин 29-июнь күнү 162 адам каза тапкан көрсөткүч эң жогорку деп катталган эле. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги акыркы бир суткада илдетти жуктуруп алган 2560 учур аныкталганын маалымдады. Иранда COVID-19 менен ооругандардын жалпы саны 240438 жетти, анын ичинен 11571 көз жумду. Иран коронавирус пандемиясына байланыштуу апрелде киргизилген чектөөлөрдү жумшарткандан бери илдетке кабылгандардын саны өсүүдө. 4-июлда президент Хасан Раухани бетқап тагынбагандарга мамлекеттик кызмат көрсөтүлбөй турганын эскертти. Соодагер Самат Рустами Иранда илдет күчөп баратканына бушайман.
Бул биздин жетекчилик үчүн абдан жакшы жаңылык болду. Бир канча айдан бери жабык турган ишибиз эми кайра башталат. Бул туристтик тармактын өнүгүшүнө түрткү болот.
Деде ирандык соодагер. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун акыркы маалыматына караганда илдет жуккандардын жарымы, атап айтканда 5,5 миллиондон ашуун киши дүйнө мамлекеттеринин ичинен бул вирустан көбүрөөк жабыркаган аймак Түндүк жана Түштүк Америкага туура келет. Кошмо Штаттарда ооругандардын саны 3 миллионго жакындаса, өлгөндөр 130000 чамалуу. Бразилияда 1,5 миллиондой адам ооруп, анын 64 миңи көз жумду. Ал эми Орусияда расмий 680 миңдей кишиге илдет чугуп, 5 июлга карата каза болгондордун саны 10 161ге жетти. Европада илдеттен 2 миллион 700 миңдей адам жабыркады. Ал арада эпидемиологиялык абал турукташкан Британияда ишембиден тарта чаштарач, музей, ресторан, кинотеатрлар ишин жандана баштады. 3 айдан ашуун убакыттан бери карантинде отурган англиялыктардын чаштарачта узун кезекте турганын көрүүгө болот. Карантинден чыккан Европа мамлекеттери экономиканын ыргагын калыбына келтирүү аракеттерин көрүүдө. Туризмди жандандыруу максатында эл аралык аба каттамдарын калыбына келтирип жаткан Германия айрым аба бекеттерде ыкчам тест жүргүзүүнү баштады. Тесттин баасы бир адам үчүн 190 евро жана анын жыйынтыгы 3-4 саатта белгилүү болот. Ал эми Жапонияда акыркы бир суткада 114 адамдан коронавирус табылды. Бул 4-үнчү күн катары менен илде жуктуруп алгандардын саны 100-дөн көп болуп жатат дегенди билдирет. Борбор Азия мамлекеттеринен Казакстан менен Кыргызстанда май айында карантин алынгандан тартып коронавирус күчөп кетти. Эки өлкөдө тең июнь айынын башынан бери COVID-19 чалдыккандардын расмий саны кеминде 4 эсе көбөйдү. Дүйнөдө Борбор Азияда жана Кыргызстанда коронавируска байланыштуу акыркы жагдайларды билейин десеңиз Азаттык Чекит орг сайтына баш багыңыз.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Кыргызстан коронавируска каршы кантип күрөшүп жатканына орус басылмалары кызыгып калды. Эмнегедир акыркы жумада ушул темада көбүрөөк макала жазылып, алардын айрымдары сын көз карашта болду. Азыр ушул баяндарга серп салабыз. Сөз Лазат Жаныбек кызында.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Кыргызстан коронавируска тесттен өтө албай калды деп жазат Независимая газета. Макалада өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга карабай расмий Бишкек социалдык көтөрүлүштөн чочулап, чукул кырдаал режимин киргизбей койду деп баяндалат. COVID-19 менен күрөшүүгө эл аралык донорлор берген миллиондогон доллар каражаттын дайыны чыкпай калганы, бейтаптарды дарылоого өпкөнү жасалма демалдыруучу аппараттардын, дары-дармектердин, оорукана менен дарыгерлердин жетишсиздиги белгиленет. Премьер-министр Кубат Боронов коомдогу нааразылыкты басуу үчүн саясатчыларга кайрылып, парламенттик шайлоо алдында адамдарды чогултуп, жыйындарды өткөрүүдөн баш тартууга чакырып, журналисттерге позитивдүү макалаларды көбүрөөк жазууну сунуштады деп жазат басылма. Бишкекке бир гана Москва менен Бейжин жардамга келди делип, Орусиянын Роспотребнадзор мекемесинин кызматкерлери Ошко жөнөтүлгөнүнө, Кытайдын дем алдыруучу аппараттар менен камсыздаганына басым коюлат. Бишкектеги саясий серепчи Марс Сариевдин пикирине таянып, Кыргызстанда чакан жана орто бизнес кризистен чыга албай калды. Чет жактан мигранттар кайтып, адамдар күнүмдүк кирешесиз калып, ачкачылыкка кабылып, өлкө президенти Сооронбай Жээнбековдун рейтинги кескин түшүп кетти деп жыйынтыкталат макала.
Орусия прессасы.
Регнум агенттигинде Кыргызстандын президенти ишкерлер менен медик студенттерден жардам сурады. Кыргыз бийлиги дарыгерлердин жетишсиздиги боюнча актана албай жатышат. Кыргызстандык каткаминерлер санитардык эпидемиологиялык кызматтын аянычтуу абалын кокустан билип калышты деген өңүттө кабарлар жарык көрдү. Анда президент Сооронбай Жээнбеков медициналык окуу жайлардагы студенттердин ыктыярчы топторун коронавирус менен күрөшкө чакырганы жана ишкерлердин социалдык тилектештик билдирип дарыгерлерге жардам көрсөтүүсүн суранганы. Вице-премьер-министр Аида Исмаилова санэпидем кызматтын абалына арызданып, Кыргызстандагы медициналык кризисти башка өнүккөн өлкөлөрдөгү абал менен салыштырып, жайгарууга аракет жасаганы баяндалат.
Орусия прессасы.
Алими Розбалт басылмасы Кыргызстандын абактагы экс-президенти коронавирустан качып барып пневмония жуктуруп алды деп жазат. Басылма Алмазбек Атамбаевдин COVID-19га тапшырган анализдери таза чыгып, эми ал улуттук коопсуздук комитетинин абагындагы ооруканада өпкөсүнүн дарыланып жатканына токтолгон. Июндун соңунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сот Крим Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу күнөөлүү деп таап, аны 11 жыл 2 айга эркинен ажыраткан.
Орусия прессасы.
Бишкекте тез жардам парламент депутатына да келбейт деп жазат Евразия Дейли басылмасы. Анда депутат Жылдыз Мусабекова 4-5 күндөн бери үйүндө ооруп жатканын жазган Facebook-тагы посту тууралуу айтылып, депутаттын өкмөттүк тез жардам менен жеке медициналык клиникалардын дарыгерлери да жардамга келбей койгонуна арызданганы белгиленет.
Орусия прессасы.
Новая газета басылмасында болсо, экинчи толкундун канаты деген аталышта баян жарык көрдү. Макалада Борбор Азияда коронавирустун жайылышы күчөп, кошуна өлкөлөрдө карантин чаралары кайрадан киргизилип жатканы баяндалып, Орусия аларга абакыттымдарын ачууга даярданып жатканы айтылат. Казакстан менен Кыргызстанда коронавирус өкмөт парламенттен баштап мурунку президенттерде жана азыркы президенттердин айланасында аныкталып жатканы белгиленет. Ал эми Тажикстан менен Түркмөнстан чыныгы эпидемиологиялык абалды жаап жашырып жатканы айтылып, Өзбекстандын расмий статистикасынан да шек саналат. Жалпысынан Казакстан менен Кыргызстандагы абал бирдей каралып, эки кошунада коронавирусту дарыгерлер эң көп жуктуруп алып жатканы, буга эки өлкө бийлиги бирдей дарыгерлердин өздөрүн айыптап жатканына басым жасалат. Мындай кырдаалда Москванын Борбор Азияга эшигин ачып жатканы туурабы деген суроо көтөрүлөт макалада. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сарып.
Эми кезек сөз Дайра Түрмөгүндө, микрофондо Шайлебек Дүшеев.
Тилибиздеги биз күн сайын эле угуп же өзүбүз сүйлөп, күндөлүк турмушубузда колдонуп келаткан сөздөрдү чечмелөөнү уланта бермекчибиз. Баарыбыз билген ажыраш аяк деген сөз бар. Көптөн бери жашаган же иштеген жеринен башка жакка көчүп кетерде тууган туушкан, жоро жолдош, жакын коңшу колоңдору менен коштошуп бериле турган сыйтамак. Масанкул аксыга көчүп кетем деп ажыраш аяк берип жатыптыр дейт. Өтө керектүү, кымбат, жакшы көргөн нерсесин же адамын жоготуп, ошонун айынан катуу кыйналуу, жапа чегүү, ойлонуп санаага батуу. Мисал келтирели. Быйыл токтогул суу сактагычында суу аз деп жатышат. Кышында светтин азабын тартпасак болду дейт. Айнаш кара чечекей жалгыз баласынан ажырап, армандан арылам деп күйөөгө чыгып алган эле эми анын азабын тартып келетпайбы дейт. Азабын тартуу сөзүнүн экинчи мааниси да бар. Башка бир адамдардын кесепетинен кырсыкка учурап оор абалга дуушар болуу, кыйналуу. Мисалы, Кайрат калыссыздыктын азабын тарткандан бери сотторго такыр ишенимин жоготту дейт. Азат бою дүркүрөө деп коет. Күтпөгөн жерден катуу коркунучка кабылып, денеси ымыр чымыр болуп кетүү, коркуп кетүү. Алардын өлтүрөбүз дегенинен улам азат бою дүркүрөп кетти дейт. Ушул эле сөздү азат бою тик турду, азат бою калчылдады деп да айта берет. Азуу саюу дейт. Мисалы, жылкы асыйында азуу саят дейт. Мааниси, жылкы 5 жашка толгондо азуу тиши чыгат. Ошол 5 жашынан ары карай жылкыны 1 асый, 2 асый, 3 асый деп жашын санай баштайт. Кээде балдарды ата энелери, "Аа балам, азуу тишиң чыгыптыр, эми акыл кире баштайт" деп коюшат. Азуусун айга жаныган деген да сөз бар. Каарданган, жинденген, ачууланган дегенден башкача маанидеги сөз. Мисал менен түшүндүрөлү. Оо, алдагы кесинде бир өрөөндү башкарып, азуусун айга жанып турган болчу дейт. Эч кимди теңин албай, тоготпой, манчыркап, көп, анча-мынча адамдарды көзүнө илбей турган доору болгон дегенди билдирип жатат. Кээде ушул эле сөз оң мааниде да айтылат. Кайраттуу, ишенимдүү, кыйынчылыктан жалтанбаган, чечкиндүү адамдардын мүнөзүн түшүндүргөнү. Азуусун айга жаныган кыз жигиттерибиз турганда корболо койбоспуз дейт.
Шайлебек Дүшеевтен сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 6-июлдагы программанын дагы бир 30 мүнөттүк бөлүгүнө жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз azattik.org. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Социалдык түйүндөрдөн бизге сунуш пикирлерди жазып турсаңыз болот.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток». В пражской студии я, Айнура Джекшагызе. В Центральной Азии всплеск случаев заражения коронавирусом после длительного карантина, а где-то было и чрезвычайное положение, в марте-мае. Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан вынуждены снова вводить ограничения. Где-то они носят локальный характер, где-то по всей стране. В Таджикистане, где о первом официальном случае объявили в последний день апреля, рост числа выявленных инфицированных пациентов сегодня замедлился. Ну, а Туркменистан, как мы все знаем, остается одной из немногих стран в мире, где официально не зарегистрированы случаи коронавируса. В чем причина того, что наши страны оказались не готовыми к пандемии? Кто и как должен был принимать решение? Почему занижают официальную статистику? И почему продолжается притеснение врачей и медработников, которые пытаются рассказать правду о реальном положении вещей? Сегодня мы попытаемся найти ответы на эти и другие вопросы. С нами на связи с Бишкеком эксперт по международному здравоохранению Нинель Кадырова. Добрый день. В Алматы врач, гражданский активист Каиргали Канеев. И на связи из Швеции эксперт-политолог, таджикский эксперт-политолог Парвиз Муладжанов. Добрый день, Парвиз. Итак, переполненные больницы, длинные очереди в аптеках, длинные очереди у входа в морг, люди, умирающие у ворот клиник, не дождавшись помощи, нехватка врачей и медсестер. В общем, паника и страх. Так можно описать сегодняшний Бишкек или Алматы. Выход из карантина, по мнению ряда экспертов, произошел без учета эпидемиологической ситуации. Согласны ли вы с таким мнением? И как правильно надо было выходить из карантина? Нинель Кадырова, может быть, я вас попрошу, да, начать нашу беседу.
Ну, на самом деле, я не совсем согласна с вашим стейтментом, да. А почему? Потому что, когда начали послабление карантина, показатели были более-менее благоприятные. То есть и количество случаев, которые регулярно выявлялись, и погода, природа, оно все позволяло для того, чтобы позволяло смягчить меры по карантину. И можно сказать, что первые месяцы ограничений и самоизоляции, они достаточно благоприятно повлияли на все, на распространение. И система здравоохранения, в принципе, реагировала. Пусть там было меньше тестов, проводилось. Но, тем не менее, ситуация была более-менее спокойна. Но после снятия ограничений, наверное, из-за того, что было не так много случаев, и люди, население, оно хоть и говорили, что необходимо соблюдать масочный режим, что необходимо соблюдать социальную дистанцию, что необходимо руки, значит, гигиену рук соблюдать, скорее всего, сыграл тот фактор, что люди почувствовали свободу и не было чувства страха, да? И мы видим, что сейчас целыми семьями люди, значит, начинают болеть, и плюс появилась так называемая внебольничная пневмония. И она, вот я сегодня слышала, казахстанский профессор, там пульмонолог, говорил о том, что вот эта внебольничная пневмония, которая характерна как для Казахстана, и в Киргизии она выявляется, что это тоже ковидная. Просто она ПЦР положительная или ПЦР отрицательная. Клиника похожа. И система здравоохранения в Кыргызстане, хотя и думали о том, что будет увеличение количества случаев, но вот такого многократного увеличения, то есть 70 это было много, но сейчас 500, за 500 идет. То есть, естественно, не хватает ни мощностей, ни площадей.
Ну да, а как вы, Каиргали, вот в Казахстане сейчас тоже подобная ситуация, ну вот, по мнению Нинель Кадыровой, это, ну, условия для снятия карантина были, в принципе, благоприятны. Как в Казахстане, и вообще, как вы думаете, это вторая волна или продолжение первой?
А в Казахстане, на самом деле, то, что были внедрено чрезвычайное положение, и жесткий карантин, домашний режим. Мы почти 2 месяца просидели, там 50 с лишним дней просидели на домашнем режиме. Но неумелое управление прежнего руководства Министерства здравоохранения привело к тому, что не смогли локализовать инфекцию, не смогли поцепочно локализовать инфекцию. Прежнее руководство Министерства здравоохранения допустило ряд стратегических ошибок. Например, министр Бектанов в свое время говорил о том, что к концу лета у нас в Казахстане будет 3500 зараженных. На сегодняшний день, первый месяц только закончился лето, уже 42 500 с лишним зараженных коронавирусной инфекцией. То есть на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что коронавирусная инфекция в Казахстане течет своим естественным путем. Никаких препятствий, санитарно-эпидемиологических препятствий на пути коронавирусной инфекции не встречается. Оно идет своим естественным путем. В большинстве случаев люди даже не обращаются за медицинской помощью, потому что мест нет в клиниках. Звонят в скорую помощь, скорая помощь до них доехать не может, потому что кареты скорой помощи не свободны. В большинстве случаев люди, имея даже коронавирусную инфекцию, они лечатся на дому. Поэтому с уверенностью можно сказать, что на самом деле истинные цифры 42 500, которые вот официальная статистика нам дает, оно гораздо-гораздо занижено. Мне кажется, как минимум не меньше 150 тысяч заболевших у нас по Казахстану коронавирусной инфекцией.
Вот вы сейчас говорили об ошибках руководства. В связи с этим я бы хотела задать еще такой вопрос. Вот некоторые эксперты отмечают политизацию пандемии. То есть, когда принимают решения не специалисты, а политики. Вот так это ли это по-вашему? Парвиз, я хочу спросить вас именно, потому что, насколько мы знаем, по данным, так скажем, по информации, средств массовой информации, в Таджикистане первый случай, неофициальный, да, то, о чем писали в соцсетях и так далее, первые случаи были зарегистрированы еще в начале апреля. Официально об этом сказали 30 апреля, это буквально перед приездом делегации ВОЗ.
Ну, на самом деле, первые случаи были еще в конце марта, даже в середине марта. Просто да не призналось, потому что Таджикистан с самого начала был одной из 14 стран мира, которые наотрез отказывались признавать наличие коронавируса на их территории. Почему это было такое решение принято? Мне кажется, с самого начала поставили себе задачу, сделали ставку на построение, на создание так называемого коллективного иммунитета. То есть решили, что вот население в большей части молодое, 70% молодежь, у них симптомы протекают не так явно, смертность минимальная, поэтому ничего страшного, значит, какой-то процент людей умрет более пожилого возраста, но, в принципе, таким образом этот порог будет перейден, будет создана так называемая общая масса коллективного иммунитета, но экономика не пострадает. В том числе было видно лоббирование крупных фирм, которые имеют монопольное положение в области экономики, значит, экспорта, импорта товаров. Им выгодно было, чтобы вот это карантин не вводился. Соответственно, видно частично под их давлением, частично по политическим мотивам, потому что видно считалось, что надо показать, что в стране все хорошо, перед выборами тем более. Частично потому, что Министерство здравоохранения и правительственные специалисты просто просчитались.
Ну вот, и в связи с этим еще следующий вопрос такой, что официальная статистика числа инфицированных или смертей от COVID-19 разнится от тех данных, которые появляются в соцсетях. И, скажем, наши коллеги из таджикской редакции, они сделали свой список, да, опираясь на вот эти данные, они связывались с людьми, которые потеряли своих близких. И эта статистика смертей, погибших от COVID-19 в Таджикистане, она, по данным наших журналистов, в 3 раза больше официальной. Вот для чего, опять же, снижают статистику?
Ну, у них синдром такой, синдром стабильности после гражданской войны у правительства. Им всячески надо показать, что все хорошо, что у них боязнь паники, потому что в начале марта, когда впервые начали вводиться шаги связанные с какими-то ограничениями, карантином. После этого была паника в стране, большие очереди на базарах, на рынках. И, видно, тогда они испугались. И, соответственно, после этого была принята такая общая стратегия не признавать, сделать ставку на коллективный иммунитет и вот таким образом пройти всю эту волну. И сегодня они говорят, что якобы сейчас уже все снижается, но большая часть независимых экспертов, я имею в виду именно специалистов, связанных с вирусологией, пандемией, здравоохранением, они очень не особенно в это верят. То есть небольшое снижение есть действительно, но оно связано с тем, что после того, как в начале мая признали наличие коронавируса, народ сразу массово стал придерживаться правил самоизоляции.
Вот, Нинель, вы специалист по международному здравоохранению. Вы знаете, ну, я понимаю, что это он потому и называется, что новый коронавирус, поскольку он не изучен и так далее, да. Ну вот, когда вели статистику, до этого не входило в число, то есть они не озвучивали число заболевших пневмонией. Почему такое происходило и насколько это важно было добавлять именно тех, кто болеет пневмонией, у кого диагностирована пневмония?
На самом деле, мы когда изучаем, всегда, если некорректные данные фиксируются или пытаются скрыть что-то, как раз фиксация вот этих внебольничных пневмоний, она позволяет выявить реальную заболеваемость, да, реальные случаи заражения. И как бы там ни скрывали, говорили там ковид, не ковид, тем более сегодня они озвучили, то есть власти, да. Министерство здравоохранения уже озвучило, что сколько людей заболело в небольничной пневмонии, и для этого времени года это не характерно. И для того, чтобы обеспечить медицинское сообщество, обеспечить население методами лечения, да, своевременному обращению к врачам, мы предложили, хорошо, если вы говорите внебольничная пневмония, если это ПЦР-отрицательный случай, тогда определите, кто возбудитель. Первое. Дайте людям нормальные лекарства. То есть если вы знаете, кто возбудитель, значит, у вас соответствующие схемы лечения будут для конкретного возбудителя. То есть просто так говорить, что это не ковид или ковид, когда клиника сходна, да? Клиника сходна, и люди умирают, и людей больше умирают, чем от ковида, то здесь необходимо вот то, что мы в Кыргызстане добились, да, демократический подход. То, что мы не скрывали, вот помните, когда говорили о туберкулезе, да, о заболеваемости туберкулезом, о заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Здесь мы должны исходить из того, что мы должны быть открыты, все вот эти данные нельзя закрывать перед обществом. Да, вначале, первоначально, там, чтобы паники не было, может быть, они там скрывали что-то, но границы же закрыли вовремя. Меры, которые по карантину были приняты вовремя. Другое дело, что вот эти 2-3 месяца, которые были люди на карантине, можно было подготовить здравоохранение как воспользоваться как паузой, как Россия сделала, да, то есть, а у нас, получается, реагировали исключительно на ситуацию, да, медиков сколько болеет, медики на издыхании, то есть у нас сейчас система еще не готова, вернее, не готова, еще не готова, медики уже устали работать некому, да, а людей, количество больных увеличивается.
Вы говорите, не были, то есть надо было эту паузу использовать, да? Я правильно вас понимаю? То есть запастись, скажем, всем необходимым. Или построить, как в Узбекистане, из контейнеров временные больницы. В Казахстане специально для пациентов с COVID-19 были построены больницы. Каиргали, это было сделано вовремя, по-вашему? Вот это было правильное решение? Действительно, помогло спасти ситуацию?
Да, это было правильное решение, но единственное, время показывает, что, видите, изначальные прогнозы были, они неверны. Изначальные прогнозы были на том, что 3500 человек всего заболели. Сейчас, на сегодняшний день, как я уже сказал, более 42500 заболело коронавирусной инфекцией. И вот эти 500 коек в Нур-Султане, 500 коек в Алмате, 300 с лишним коек, то, что построили в Чимкенте, они, конечно, сейчас погоду уже не делают, не решают. Но власти пошли на то, что в школах, центральных стадионах областей развертывают провизорные клиники. То есть, в принципе, власти не сидят на месте, скажем так, да, пытаются как-то решить эту проблему, но огромной проблемой остается то, что нет медицинского персонала. Не хватает врачей, медсестер, младшего медицинского персонала не хватает. И, соответственно, те новые клиники, которые открываются, провизорные клиники, они так и не могут открыться, потому что они не укомплектованы кадрами. Это, естественно, это достаточно большая проблема, которая сейчас стоит перед правительством Казахстана. Но, тем не менее, здесь, конечно, нужно подходить дифференцированно и в госпитализации дифференцированно подходить. Нужно создавать эффективные алгоритмы лечения пациентов на дому. К большому сожалению, Министерство здравоохранения в этом вопросе проявляет некую панику. То есть она постоянно меняет алгоритмы лечения, постоянно меняет протоколы лечения, постоянно меняет постановление санитарного врача.
Еще такая тенденция запрещать врачам рассказывать правду не только о вирусе, но и о проблемах, с которыми они сталкиваются в повседневной вот работе с тех пор, как началась эта пандемия. Запрет давать интервью, мне кажется, эта тенденция была общая для наших всех стран, о которых мы говорим. Как по-вашему, может быть, это тоже сыграло роль в распространении вируса, в том, что еще очень много неверящих, по-моему, до сих пор есть даже.
Мне было очень обидно, и всем медикам обидно, что к медицинским работникам мало того, что не защитили, что не было средств индивидуальной защиты, не было масок, еще затыкали рты, и если они говорили правду, их заставляли перед кем-то извиняться. Вы знаете, находиться в униженном, вот для наших центральноазиатских стран, да, унижение, когда человека унижают, в такой ситуации она никогда благоприятно не действует. И я так полагаю, что люди, во-первых, сейчас уже на истощении, и это может обернуться очередным социальным взрывом. Вот, потому что нельзя наших людей унижать, потому что единственное, что у нас осталось, это чувство достоинства, и никогда нельзя никому унижать.
Да, совершенно верно. К большому сожалению, вот ситуация, то, что в Казахстане происходило, где-то вот в феврале месяце, например, один доктор по WhatsApp распространил видео, предупреждал своих друзей, что будьте осторожны, вот какая-то непонятная пневмония распространяется, это не исключено, что это коронавирусная инфекция. Его тут же, главное, вот, правоохранительные органы его нашли, этого доктора, прямо в наручниках заставили сказать, что он ошибся, принести извинения. То есть он это все делал. То есть доктор, уважаемый доктор, он в наручниках перед камерой приносил извинения, да, что на самом деле в Казахстане нет ни одного случая коронавирусной инфекции. Полный блок информации из первых уст не поступало своевременно сообщение. Элементарно, даже врач в белом халате выступив, сказал бы, да, ребята, поверьте, у меня вчера было дежурство, на этом дежурстве ко мне поступило там 12 человек, 15 человек поступило с тяжелой дыхательной недостаточностью. Поверьте, да, вот это, конечно, сыграло бы хорошую роль, но, к большому сожалению, именно санитарно-просветительская работа очень сильно страдала, в частности, в Казахстане это очень сильно страдало. Кроме того, Министерство здравоохранения ограничивалось тем, что оно упрекало самих врачей в заражении, и само население упрекает в заражении.
Я насчет компенсаций. Обещали компенсации и так далее, это во всех наших странах. Им выплачивают, это реально работает?
Ничего не выплачивают, потому что очень много жалоб. У меня есть несколько знакомых врачей, они говорят, что выплачивают очень мало, и это неравномерно. На это очень много жалоб. И вообще, если говорить в целом, вся система здравоохранения по всей Центральной Азии, она оказалась не готова. И основная проблема в том, вот если возвращаясь к тому, что говорили недавно, только сейчас, мои коллеги, существует своего рода парадокс. С одной стороны, весь успех борьбы с пандемией зависит от уровня самоизоляции, от самих граждан. А с другой стороны, если нет прозрачности, то сами граждане они не могут оценить реальный уровень угрозы. И вот это население начинает психологически переходить от состояния паники к состоянию самоуспокоенности. И вот когда вот этот переход часто происходит, все вот, психологическое состояние населения, оно расшатывается. И это не очень хорошо, в принципе, очень потенциально, это нехорошо в целом для политической, социальной стабильности в наших странах. И в этом и является, заключается просчет наших правительств, потому что они привыкли все приглаживать, все это дописывать, все отчеты на коленках, а потом оказывается, что они принимают неадекватные решения по устранению угрозы. А потом мы имеем такие достаточно неординарные последствия. В Испании, например, вот сейчас приняли указ о ответственности за разжигание паники в отношении коронавируса. И под этот указ, в принципе, можно подвести кого угодно и что угодно. То есть любая информация, которая не подходит правительству, которому она не понравится, они могут объявить этого человека там паникером, предателем, человек, который это хочет, значит, разрушить стабильность и так далее. И для журналистов, в первую очередь, вот почему мы видим, что по всей Центральной Азии как-то немножко прикрылись разговоры и немало исследований по коронавирусу и пандемии, и реальных данных мало, потому что люди уже стали бояться фактически говорить правду.
Я бы хотела вот к предыдущему диалогу добавить, что первый квартал и второй то же самое – это дыра в бюджете. Да, то есть для того, чтобы стимулировать медицинских работников, выплачивать, делать какие-то выплаты, да, решения принимаются, денег нет. Поэтому кто-то получает более-менее. То есть благодаря тому, что медики поднимают вопросы и это в социальных сетях фигурирует, хоть кто-то как-то какие-то выплаты получает. Но ситуация такая, как в Киргизии, так и в Таджикистане, потому что я помню, там тоже очень напряженный, так скажем, бюджет для здравоохранения. И те уровни возмещения или заработной платы, которые выплачиваются врачам, они не обеспечивают достаточного уровня жизни. В Казахстане ситуация немножко получше, но во всяком случае там и денег-то побольше, да. Но я была удивлена, вот сегодня мы когда обсуждали данную ситуацию, по большому счету, и Казахстан, который экономически находится как страна с уровнем дохода выше среднего, да, и Киргизия, которая с уровнем дохода, ну, будем говорить, сейчас относится по классификации Всемирного банка ниже среднего. Но ситуация экономическая. А в результате мы оказались практически в одинаковых условиях с ростом внебольничных пневмоний, которые не учитываются как ковидные, с ростом случаев выявления, да, и что... Ну, сейчас идут большие конкурсы по Казахстану, и я посмотрела там также, что там все равно идет направление на модернизацию системы. И как бы ни было сложно, все равно страна привлекает зарубежные инвестиции, да, частные инвестиции других инвесторов для того, чтобы провести модернизацию системы и создать условия, те, которые необходимы для предотвращения распространения инфекции. Я увидела, что донорское сообщество сейчас и Азиатский банк развития, и Всемирный банк, и Европейский банк развития, и другие организации, они, в общем-то, объединились, и очень многие уже одобрили выделение дополнительных средств на помощь с ковидом. Так вот здесь вот Министерство здравоохранения наше сейчас должно иметь политическую, ну, будем говорить, стержень должен быть, с тем, чтобы пойти на модернизацию, пойти на то, чтобы создать условия предотвращения распространения инфекции как внутри самих лечебных учреждений. То есть здесь очень много вопросов, которые зависят не от медиков. Медики только могут оказать медицинскую помощь и консультацию. И я думаю, что с медицинским сообществом оно объединяется и хоть и находится в сложной ситуации, все равно идет какая-то коммуникация через социальные сети. Так вот, именно консолидация сейчас нужна. Консолидация, не принятие вот законов, которые там фейковые новости, вот сейчас мы с вами говорим, да, завтра придут к нам и скажут, ах, вы такие сякие, вы неправду говорите, вы нас обвиняете, что мы там чего-то не делаем. Так вместо того, чтобы такие законы принимать, лучше бы деньги выделили на здравоохранение и на меры по предотвращению распространения и поддержке семей.
Вы сказали, что Казахстан и Кыргызстан оказались сейчас в одинаковых условиях. Я не могу не задать этот вопрос. В соцсетях особенно очень много призывают и даже требуют от властей Кыргызстана еще раз ввести карантин. Как по-вашему, это будет, как бы это необходимо вот сегодня, сейчас, зная ситуацию?
Нужно разорвать цепочку. Вот сейчас что нужно? Это разорвать вот эту цепь передачи заражения от одного человека к другому. Потому что именно коммуникация, именно контакты, вот эти вот, будем говорить, не вышедшие из-под контроля. То есть это транспорт, это рынки. Но с другой стороны, сейчас идет урожай, да? Людям надо продать свой урожай, другим надо купить, чтобы что-то кушать. Экономическая ситуация такая сложная, каким образом сбалансировать это? Или тогда создайте соответствующие условия для того, чтобы наши рынки функционировали соответствующим образом, там была дистанция между этими торговыми точками, да, и чтобы население, то есть вести соответствующую работу с населением, не создавать вот скопление большое людей там, не просто там с 7 утра до 7 вечера или там до 5 вечера, а нужно, соответственно, сделать таким образом, чтобы не было вот избежать скопления, обеспечить обработку рук, обеспечить, чтобы социальная дистанция была, и чтобы они все соблюдали те же самые маски и так далее. То есть если эти условия будут соблюдаться, то можно и дальше продолжать. Но самое главное, у нас именно... Как люди будут передвигаться? Такси тоже. Такси, посмотрите, их что, обрабатывают, что ли? Дезинфекцию проводят? Здесь сейчас нужна тотальная дезинфекция. Раз вот такое заражение идет, нужна тотальная дезинфекция, регулярная дезинфекция.
Кайыргали, в отличие от Кыргызстана, Казахстан с 5 июля вводит мягкий такой карантин.
Да,
как вы, вы оптимистично настроены, что на этот раз... разорвать.
На самом деле, я считаю, что вот этот карантин, он был, конечно, своевременно, когда вот ввели в середине марта, почти на 2 месяца, да, нам ввели карантин. Вот тогда он был своевременен. Но другой вопрос, колоссального эффекта не смогли получить из-за управленческих ошибок. Сейчас то, что пытается ввести локдаун, это смягченный вариант карантина. Мне кажется, он уже такого эффекта не даст. Почему? Потому что коронавирусная инфекция уже внедрилась по населению, она уже распространилась среди населения. Максимум, что даст вот с 5 июля карантин, это он может отодвинуть пик заболеваемости коронавирусной инфекции. Вот. И мне кажется, конечно, наш президент, он решил осторожно к этому подойти. Когда ему предлагали 2 недели или 4 недели, да, он выбрал 2-недельный локдаун, то есть посмотреть, какой будет эффект. Что называется, поживем и видим. Но как таково, уже, во-первых, само население устало от этого карантина, да, и во-вторых, вот такого эффекта уже не будет. Вот возвращаясь к вашему вопросу, который вы задавали Нинель, я бы тоже хотел ответить то, что касается Казахстана, что нужно делать. Конечно, эта коронавирусная инфекция, она не последняя. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, коронавирусная инфекция, она будет длиться до 2022 года. То есть мы будем жить, нам нужно привыкать с этой инфекцией как-то жить. Да? Мне кажется, для системы здравоохранения Казахстана было бы хорошо провести такое научное исследование, посмотреть коллективный иммунитет против этой инфекции. Если окажется, что коллективный иммунитет там 60-70%, значит, мы там в бессимптомной форме все переболели, мы имеем иммунитет, и, в принципе, дальнейшее распространение коронавирусной инфекции не так уж страшен для нашей страны. А если коллективный иммунитет будет низкий, то тогда по опыту той же Чехии, той же Словакии нужно будет внедрять умный карантин, да, то есть выявлять цепочку с геолокацией, там, с каждого контактного, обследование каждого контактного. Но все эти моменты, ресурсов здравоохранения не хватает. На сегодняшний день в Казахстане катастрофически не хватает реагентов, поэтому провести анализы даже не могут. Да? То есть это все, эти вопросы нужно решать.
Спасибо вам большое. Вопросов, конечно, сейчас очень много. В рамках одной программы осветить их все невозможно. Я бы хотела воспользоваться случаем и поздравить наших медиков, медиков Кыргызстана, которые 5 июля отмечают свой профессиональный праздник, им сейчас нелегко. С нами на связи из Бишкека была эксперт, эксперт по международному здравоохранению Нинель Кадырова из Алматы, врач и гражданский активист Каиргали Канеев и таджикский эксперт-политолог Парвиз Муладжанов вышел на связь с нами из Швеции. Спасибо вам большое. Будьте здоровы, не болейте. Здоровья вам и вашим близким, и вообще всем, кто сейчас переживает такие, скажем, нелегкие времена.
Вам спасибо большое за возможность такого диалога. Ну и разрешите тоже поздравить всех киргизских врачей, врачей Кыргызстана, медицинских работников с наступающим праздником. Пожелать терпения и поддержки. Надеюсь, что все-таки поддержка будет.
Перекресток на радио Азаттык. Программа «Ава».